Политика и английский язык. Большинство людей, которых вообще беспокоит эта тема, признают, что английскому языку не здоровится. Однако принято думать, что никакими сознательными усилиями делу тут не поможешь. Цивилизация наша упадочная, таков довод. И общий упадок не мог не коснуться языка. Отсюда следует, что всякая борьба с языковыми извращениями — сентиментальный архаизм, вроде предпочтения свечей электричеству или двуколок самолетам. Под этим полубессознательная идея, что язык — естественное образование, а не инструмент, который мы приспосабливаем для своих целей. Ясно, однако, что порча языка обусловлена в конечном счете политическими и экономическими причинами, а не просто дурным влиянием того или иного автора. Но следствие само может стать причиной. Подкрепить исходную причину, усилив ее действие. И так до бесконечности. Человек запил, ощутив себя неудачником. И неудач прибавилось от того, что он запил. Примерно то же происходит с английским языком. Он становится уродливым и неточным. Потому что наши мысли глупы. Но неряшливость языка помогает нам держаться глупых мыслей. Дело в том, что этот процесс обратим. Современный английский язык, особенно письменный, полон дурных речений, которые распространяются из подражательства. Но избежать их можно, если только взять на себя труд. Избавившись от них, можно мыслить яснее. А ясная мысль — первый шаг к политическому обновлению. Так что борьба с плохим языком — не каприз, и дело не одних лишь профессиональных писателей. Я вернусь к этому чуть позже, и надеюсь, к тому времени станет яснее, о чем идет речь. А пока что 5 примеров того, как сейчас пишут по-английски. Эти 5 примеров выбраны не потому, что они особенно плохи. Я мог бы привести гораздо худшие, а потому что они иллюстрируют различные пороки, из-за которых мы нынче страдаем. Они чуть хуже среднего, но довольно характерны. Я нумерую их, чтобы потом удобнее было к ним обращаться. Первый. Я, в принципе, не уверен в том, что неверно было бы утверждать, будто Мильтон, который некогда представлялся фигурой в некоторых отношениях подобной Шелли, не становился, благодаря накопленному опыту, все более горькому, все более схожим с основателем той иезуитской секты, примириться с которой его нельзя было заставить никакими силами. Профессор Гарольд Ласки. Эссе «В свободе слова». Второй. Прежде всего, мы должны перестать играть в кошки-мышки с мутным потоком фразеологизмов, предписывающим такие вопиющие избыточные сочетания вокабул, как «поставить в тупик» вместо «озадачить» или «нагнать страху» вместо «запугать». Профессор Ланселот Хогбен. Интерглосса. Третий. С одной стороны, мы имеем свободную личность. По определению, она не невротична, ибо не имеет ни конфликта, ни мечты. Ее желания, такие, каковы они есть, прозрачны, поскольку являют собой то, что институциональное одобрение удерживает на переднем плане сознания. Иная институциональная модель изменила бы их число и интенсивность. В них мало того, что является естественным, нередуцируемым или культурно опасным. Но, с другой стороны, социальная связь сама по себе есть не что иное, как взаимное отражение этих самоподдерживающихся целостностей. Вспомним определение любви. Это ли не точная копия маленького ученого? Есть ли в этом королевстве зеркал место личности или братству? Эссе о психологии в политике. Нью-Йорк. Четвертый. Все эти сливки общества из клубов и осатанелые фашистские главари, объединенные общей ненавистью к социализму и животным ужасом перед нарастающей волной массового революционного движения, взяли на вооружение провокацию, грязное подстрекательство, средневековые легенды об отравленных колодцах, чтобы оправдать уничтожение пролетарских организаций и возбудить в мелкой буржуазии шовинистический угар для борьбы с революционным выходом из кризиса. Коммунистическая брошюра. Пятый. Если уж надо вдохнуть новый дух в нашу старую страну, то есть один тернистый путь решительной реформы. И это гуманизация и гальванизация BBC. Робость здесь будет свидетельствовать лишь о гангрене и атрофии духа. Сердце Британии может быть твердой, бьется ровно. Но рык британского льва стал подобен рычанию основы из сна в летнюю ночь. Нежному, что у твоего птенчика-голубенка. Новая мужественная Британия не может более терпеть, чтобы ее чернили в глазах, а вернее в ушах всего мира изнеженные томные голоса, бесстыдно маскирующиеся под нормативный английский. Когда голос Британии раздастся в 9 часов, гораздо лучше и менее смехотворно будет, если мир услышит честный голос Кокни, а не педантичное, манерное, назидательное, кокетливое мяуканье робких, чистеньких, кисейных барышень. Письмо в Трибьюн. У каждого из этих отрывков свои недостатки. Но кроме совершенно необязательного уродства, их роднят две особенности. Первая — затасканность образов. Вторая — отсутствие точности. Автор либо имеет что-то сказать и не может это выразить, либо случайно говорит что-то другое. Либо он почти безразличен к тому, есть ли в его словах смысл или нет. Эта комбинация расплывчатостей и обыкновенной неумелости – самая заметная черта современной английской прозы, особенно всех политических писаний. Как только касаются определенных тем, конкретное растворяется в абстрактном. И сами собой на язык просятся затрепанные обороты речи. Проза все реже и реже состоит из слов, выбранных ради их значения, и все чаще из фраз, представляемых одна к другой, как детали сборного курятника. Я перечислю сейчас с комментариями и примерами различные трюки, с помощью которых люди увиливают от труда, требующегося для написания прозы. Умирающие метафоры. Новая метафора помогает мысли, вызывая зрительный образ, тогда как метафора, практически мертвая, например, железная решимость, превращается в обычное слово и может быть использовано без ущерба для живости. Но между этими двумя типами есть огромная свалка затасканных метафор, которые потеряли свою ассоциативную силу и используются лишь потому, что избавляют человека от труда самому придумывать фразы. Примеры. Перепевать на все лады. Встать в строй. Попирать достоинство. Встать плечом к плечу. Играть на руку. Положить в долгий ящик, лить воду на мельницу, ловить рыбку в мутной воде, внести раскол, на повестке дня, ахиллесова пята, лебединая песня, рассадник порока, буря недовольства, напрасные потуги. Многие из них можно употреблять, не вдумываясь в их значение. Почему, например, раскол? Часто смешиваются несовместимые метафоры, верный признак того, что автору неинтересно, о чем он говорит. Некоторые расхожие метафоры употребляются в неверном смысле, о чем пишущий даже не подозревает. Например, эпицентр событий. Людям не приходит в голову заглянуть в словарь и выяснить, что такое эпицентр. Или внести большую лепту. Хотя монета, как известно, была мелкая, и пишущему достаточно было на минуту задуматься, чтобы избежать нелепости. Операторы или словесные протезы. Они избавляют от труда подыскивать нужные существительные глаголы и в то же время нагружают предложение лишними слогами, придавая ему вид полновесности. Типичные фразы. «Служить подтверждением чего-то», «положить начало чему-то», «достигнуть взаимопонимания с кем-то», «объявить беспощадную борьбу чему-то», «проявлять тенденцию к чему-то», «послужить делу чего-то», «обозначить приоритеты», «приложить все усилия для достижения чего-то», «прояснить позицию», «найти точки соприкосновения», «получить право на существование», «чинить препятствия», «предпринять конкретные шаги», подчеркнуть важность чего-то, дать основание для чего-то. Идея здесь – исключить простые глаголы. Вместо одного слова «сломать», «остановить», «мешать», «поправить», «убить» появляется фраза из существительного, прицепленного к глаголу отмычки. «Дать», «служить», «обеспечить», «достигнуть». Вдобавок, при всякой возможности действительный залог заменяют страдательным, и вместо глаголов употребляются отглагольные существительные. Обеспечить усиление вместо усилить. Банальным утверждениям придается вид глубокомысленных путем конструкции «не без». Простые союзы и предлоги заменяются такими фразами, как «в отношении чего-то», «тот факт, что в интересах чего-то», «с целью чего-то», а концы предложений спасаются от провалов путем звучных штампов. Наподобие «не исключен вариант развития», «оставляет желать лучшего», «не подлежит сомнению», «заслуживает самого пристального внимания», «открывает широкие перспективы». Претенциозная лексика. Чтобы принарядить простые утверждения и выдать свою предвзятость за научную беспристрастность, пускают в ход такие слова, как феномен, элемент, адекватный, объективный, категориальный, виртуальный, фундаментальный, когнитивный. Чтобы облагородить некрасивые процессы мировой политики, их обвешивают словами вроде «судьбоносный», «исторический», «триумфальный», «основополагающий», «неизбежный», «непреклонный», «неодолимый». А прославление войны склоняет пишущего к архаике. «Железный кулак», «неприступная твердыня», «меч», «щит», «стяг», «клич», «воин», «полчища», «орды», «ратный подвиг». Иностранные слова и выражения вроде «бог из машины», «государственный переворот», «с соответственными изменениями», «с известными оговорками», «так проходит земная слава», «непременное условие», «насильственное приобщение к господствующей идеологии», «мировоззрение», «до бесконечности» используются, чтобы придать письму культурный и элегантный вид. Никакой реальной нужды в сотнях иностранных выражений, хлынувших в современный английский язык, нет. Плохие авторы, особенно пишущие на политические, научные и социологические темы, находятся во власти представления, будто латинские и греческие слова благороднее саксонских. Интересно, что до последнего времени употреблявшиеся английские названия цветов вытесняются греческими. Никакой практической причины для этого не видно. По-видимому, мы инстинктивно отворачиваемся от наших обиходных слов, смутно ощущая, что греческое слово более научное. Марксистский жаргон. Гиена, палач, людоедский, мелкобуржуазный, лакей, приспешник, бешеный пес, белогвардейский и прочее состоит в основном из слов и выражений, заимствованных из русского, французского и немецкого языков. Самый доступный способ придумать неологизм – взять латинский или греческий корень, снабдить его соответствующей приставкой и прицепить в конце «ация» или «зировать». Генерализирующий. Дезинтеграция, финализация, демифологизировать. Это гораздо проще, чем подыскивать английское слово с тем же значением. В результате речь становится еще более невнятной и неряшливой. Бессмысленные слова. В некоторых видах литературы, в частности в литературной и художественной критике, то и дело встречаются длинные пассажи, почти совсем лишенные смысла. Пример. В универсальности мировосприятия и образного мышления комфорта удивительно уитменского по диапазону и почти полярного по эстетической направленности по-прежнему ощущается все то же трепетное, атмосферическое, суггестивное присутствие жестокой и неодолимо безмятежной вневременности. Рэй Гардинер набирает очки, целя каждый раз точно в яблочко мишени. Только мишени его не так просты, и сквозь эту сдержанную грусть пробивается отнюдь не поверхностная, сладкая, не без привкуса горечи отрешенность. Поэтри Квотерли. Слова «романтическая», «пластическая», «органика», «ценности», «человечность», «мертвая», «естественная», «жизненность», используемые в художественной критике, совершенно лишены смысла, поскольку не только сами не указывают ни на какой поддающийся обсуждению предмет, но и читатель от них этого не ожидает. Когда один критик пишет: «Отличительной чертой произведений господина X является их наполненность жизнью», А другой автор пишет: «Первое, что поражает в произведениях господина Икс, это их особая мертвенность». Читатель воспринимает это просто как разные мнения. Если бы вместо жаргонных слов «мертвое» и «живое» говорилось бы «черное» и «белое», он сразу понял бы, что языком пользуются неправильно. Такой же участи подверглись многие политические слова. Слово «фашизм» потеряло конкретный смысл и означает только «нечто нежелательное». Каждое из слов «демократия», «социализм», «свобода», «патриотический», «реалистический», «справедливость» имеет несколько разных значений, несовместимых друг с другом. Для демократии не только нет общепринятого определения. Любой попытке дать его всячески сопротивляются. Большинство людей понимают, что, называя страну демократической, мы ее хвалим. Поэтому защитники любого режима настаивают на том, что он демократический, и боятся, что если слову придадут определенное значение, они не смогут его употреблять. Словами такого рода пользуются зачастую нечестно, причем намеренно. То есть человек, пользующийся ими, имеет собственное личное определение, но позволяет своему слушателю думать, что имеет в виду нечто совсем иное. Такие утверждения, как «Маршал Питен был истинным патриотом», «Советская пресса самая свободная в мире», «Католическая церковь выступает против преследований» всегда произносятся с намерением обмануть. Другие слова с неопределенным значением, используемые более или менее бесчестно: класс, тоталитарный, прогрессивный, реакционный, буржуазный, равенство. Теперь, когда я составил этот каталог извращений и надувательств, позвольте привести еще один пример стиля, порождаемого ими. На этот раз он будет воображаемым. Я переведу отрывок, написанный обычным языком, на современный язык худшего сорта. Вот хорошо известный стих из «Экклесиаста». «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». А вот он же на современном языке. Объективное рассмотрение современных феноменов приводит к несомненному выводу, что успех и неудача в областях, где доминируют процессы конкуренции, не находятся в однозначном соответствии с природными способностями, и в каждом случае следует учитывать существенный элемент непредсказуемого. Это пародия, но не очень грубая. Образец, приведенный выше, написан на таком же языке. Замечу, что перевод я дал неполный. Начало и конец предложения более или менее передают смысл оригинала, но в середине конкретные примеры «бег», «победа», «хлеб» исчезают в туманной фразе «успех и неудача в областях, где доминируют процессы конкуренции». Так оно и должно быть, потому что ни один из современных авторов, о которых я веду речь, ни один из тех, кто способен написать объективное рассмотрение современных феноменов, никогда не выразит своих мыслей так конкретно и точно. Вся современная проза стремится прочь от конкретности. Теперь разберем эти два предложения немного подробнее. Первое содержит 35 слов и всего 67 слогов, причем почти все слова обиходные. Второе содержит 34 слова и 103 слога, причем 6 слов с греческими и латинскими корнями. В первом предложении 6 ярких образов, и только одно выражение «время и случай» можно назвать неясным. Второе не содержит ни единого свежего оборота речи, и, несмотря на 103 слога, дает лишь сокращенную версию того, что содержится в первом. И однако именно предложения второго рода размножаются в современной английской речи. Не хочу преувеличивать. Такого рода письмо еще не стало повсеместным, и простота кое-где еще проглядывает, даже на очень скверно написанных страницах. И все же, если вас или меня попросят написать несколько строк о превратностях человеческого жребия, мы сочиним скорее нечто более похожее на мой вариант, чем на Экклесиаста. Я пытался показать, что писание в его худшем виде состоит не в выборе слов ради их смысла, и не в придумывании образов ради того, чтобы этот смысл прояснить. Оно сводится к складыванию словесных блоков, изготовленных другими людьми, и приданию продуктам презентабельного вида с помощью обмана. Привлекательность этого метода в его простоте. Проще и даже быстрее, если набил руку, сказать, на мой взгляд, можно предположить без особого риска ошибиться, чем «я думаю». Если пользуешься готовыми фразами, то не только не надо подбирать слова, не надо даже беспокоиться о ритме предложений, ибо эти готовые выражения закруглены уже сами по себе. Когда текст составляется в спешке, например, когда диктуешь стенографистке или выступаешь с речью, ты поневоле сбиваешься на претенциозный стиль. Такие хвосты, как «заслуживает самого пристального внимания» или «открывает широкие перспективы сотрудничества», спасают любое предложение от ухаба в конце. Используя затасканные метафоры и сравнения, ты избавляешь себя от умственных усилий, но ценой того, что смысл становится туманным не только для читателя, но и для тебя самого. В этом отношении показательны смешанные метафоры. Единственная цель метафоры – вызвать зрительный образ. Когда эти образы сталкиваются, фашистский спрут пропел свою лебединую песню. В горнило классовых боев брошены последние козыри реакции. Можно не сомневаться, что пишущий не видит мысленно предметов, о которых ведет речь. Другими словами, не думает. Взглянем еще раз на примеры в начале статьи. Профессор Ласки, первый пример, использует 4 отрицания в 4 строках. Одно из них лишнее и превращает весь отрывок в бессмыслицу, не говоря уже о неуклюжестях, которые сами по себе затемняют смысл. Профессор Хогбен, второй пример, играет в кошки-мышки с потоком, который выдает предписание. Отметая повседневное выражение «нагнать страху», он не потрудился заглянуть в словарь и выяснить, что такое вокабула. Если не отнестись снисходительно к примеру 3, то он попросту бессмыслен. Смысл, возможно, и удалось бы извлечь, если прочесть статью целиком. В четвертом примере автор более или менее знает, что ему надо сказать, но скопление штампов застревает у него в горле, как посудные ополоски в сливе раковины. В пятом примере слова и смысл почти расстались друг с другом. Смысл у людей, которые так пишут, скорее эмоциональный. Им что-то не нравится, а с чем-то они не согласны, но детали того, что они говорят, их не занимают. Добросовестный автор, сочиняя предложение, задается как минимум 4 вопросами. Что я пытаюсь сказать? Какими словами это можно выразить? Какой образ или идиома добавят ясности? Достаточно ли свеж для этого образ? А может быть, задаст себе еще 2 вопроса. Могу ли я выразить это короче? Не выразился ли я коряво и нельзя ли этого избежать? Но вовсе не обязательно так утруждаться. Можно увильнуть от этой работы. Отключите сдерживающие центры, и готовые фразы хлынут потоком. Они выстроят за вас ваши предложения, даже обдумают за вас ваши мысли до какой-то степени. А если надо, окажут еще одну важную услугу, частично скрыв смысл и от вас самих. Именно тут становится ясна особая связь между политикой и порчей языка. В общем, политическое письмо сегодня – плохое письмо. Там, где это не так, автор выглядит каким-то мятежником, выражает свое личное мнение, а не линию партии. Ортодоксия любой масти словно требует безжизненного подражательного стиля. Политические диалекты в брошюрах, передовицах, манифестах, правительственных законопроектах, речах заместителей министров, конечно, разные у разных партий, но все схожи в том, что в них почти никогда не встретишь свежего, яркого, своеобразного оборота речи. Когда видишь на трибуне усталого болтуна, механически повторяющего привычные фразы «звериный оскал», «кровавая тирания», «Свободные народы мира», «Встать плечом к плечу», возникает странное ощущение, что смотришь не на живого человека, а на манекен. И это ощущение обостряется, если свет падает на очки оратора так, что они превращаются в пустые белые диски, за которыми как будто нет глаз. И это не только игра воображения. Оратор, пользующийся такой фразеологией, уже сильно продвинулся по пути от человека к машине. Из гортани его выходят надлежащие звуки, но мозг в этом не участвует, как должен был бы, если бы человек сам выбирал слова. Если речь эту он повторял неоднократно, то, возможно, уже не понимает, что говорит, как хорист в церкви. И эта сниженная деятельность сознания, если не обязательный, то весьма обычный элемент политического конформизма. В наше время политическая речь и письмо в большей своей части – оправдание того, чему нет оправдания. Продление британской власти над Индией, русские чистки и депортации, атомную бомбардировку Японии, конечно, можно оправдать, но только доводами, непереносимо жестокими для большинства людей. И к тому же они несовместимы с официальными целями политических партий. Поэтому политический язык должен состоять преимущественно из эвфемизмов, тавтологий и всяческих расплывчатостей и туманностей. Беззащитные деревни бомбят, жителей выгоняют в чистое поле, скот расстреливают из пулеметов, дома сжигают. Это называется миротворчеством. Крестьян миллионами сгоняют с земли и гонят по дорогам только с тем скарбом, который они могут унести на себе. Это называется перемещением населения или уточнением границ. Людей без суда годами держат в тюрьме, убивают пулей в затылок или отправляют умирать от цинги в арктических лагерях. Это называется устранением ненадежных элементов. Такая фразеология нужна, когда ты хочешь назвать вещи, но не хочешь их себе представить. Вообразим на минуту благополучного английского профессора, защищающего русский тоталитаризм. Он не может сказать прямо: «Я считаю, что оппонентов надо убивать, когда это приводит к хорошим результатам». И, вероятно, он скажет что-нибудь в таком роде. Безусловно, признавая, что советский режим демонстрирует определенные черты, которые гуманист, возможно, будет склонен счесть предосудительными, мы должны, я полагаю, согласиться, что определенное ограничение права на политическую оппозицию является неизбежным компонентом переходных периодов, и что трудности, которые пришлось претерпеть российскому населению, компенсируются прогрессом в производственной сфере. Напыщенный стиль тоже своего рода эвфемизм. Масса латинских слов и придаточных предложений сыплются на факты, как мягкий снег, скрадывая очертания и делая неразличимыми детали. Великий враг чистого языка — неискренность. Когда есть разрыв между вашими истинными целями и провозглашаемыми, вы, так сказать, инстинктивно прибегаете к длинным словам и затрепанным идиомам, как каракатица, выпускающая чернила. В наш век невозможно быть вне политики. Все проблемы – политические проблемы. А сама политика – это масса лжи, уверток, безрассудств, ненависти и шизофрении. Когда общая атмосфера отравлена, страдает и язык. Я полагаю, это догадка, которую мне подтвердить нечем, что немецкий, русский и итальянский языки испортились за последние 10-15 лет из-за диктатуры. Но если мысль уродует язык, то язык тоже может уродовать мысль. Скверный язык распространяется благодаря традиции и подражанию даже среди тех людей, которым хватило бы ума ему сопротивляться. Но этот испорченный язык в каком-то смысле очень удобен. Такие обороты речи, как «небезосновательное предположение», «оставляет желать лучшего», «соображение, которое ни в коем случае нельзя не брать в расчет», «постоянный соблазн», пачка аспирина, которая всегда под рукой. Посмотрите еще раз эту статью, и вы наверняка обнаружите, что я раз за разом делал те самые ошибки, которые осуждаю. Сегодня утром я получил по почте брошюру о положении в Германии. Автор сообщает мне, что он почувствовал необходимость ее написать. Я открываю ее наугад, и чуть ли не первым мне попадается предложение. Союзники имеют возможность не только произвести коренные преобразования социальной и политической структуры Германии таким образом, чтобы избежать националистической реакции в самой Германии, но и в то же время заложить основы сотрудничества и объединения Европы. Видите ли, он чувствует необходимость писать. Чувствует, по-видимому, что имеет сообщить что-то новое. И однако его слова, как кавалерийские лошади по сигналу горна, послушно выстраиваются в привычный унылый ряд. Этому нашествию готовых фраз «произвести коренные преобразования», «заложить основы» можно противостоять, только если ты все время начеку, а каждая такая фраза анестезирует часть мозга. Я сказал вначале, что болезнь нашего языка, возможно, излечима. Те, кто это отрицает, возразят, может быть, что язык только отражает существующие социальные условия, и что мы не можем повлиять на его развитие, подправляя слова и конструкции. В том, что касается общего тона или духа языка, это возможно и так, но не в отношении деталей. Глупые слова и выражения часто исчезали. И не благодаря эволюционному процессу, а благодаря сознательным действиям меньшинства. Недавний пример. Выражение «не оставить ни перевернутым ни одного камня» было истреблено насмешками нескольких журналистов. Можно было бы избавиться от множества засиженных мухами метафор, если бы нашлись люди, заинтересованные в этой работе. И также смехом изгнать из повседневной речи кое-какие латинские слова, иностранные выражения, приблудные научные термины и вообще сделать претенциозность немодной. Но все это второстепенные задачи. Для защиты английского языка требуется гораздо больше, но, наверное, лучше начать с того, что для нее не требуется. Прежде всего, архаизма, спасение устарелых слов и оборотов речи, а также провозглашение английской нормы, от которой ни в коем случае нельзя отклоняться. Напротив, надо избавляться от всех износившихся слов и идиом. Не надо заботиться о безупречности грамматики и синтаксиса. Она не так важна, если ты можешь правильно донести свой смысл. Не надо избегать американизмов и стремиться к хорошему стилю, но не надо впадать и в ложную простоту и превращать письменный английский в разговорный. Не надо всякий раз отдавать предпочтение саксонскому слову перед латинским, хотя лучше использовать меньше слов и более коротких, если они способны передать смысл. Но главное, пусть смысл выбирает слова, а не наоборот. Самое худшее, что можно сделать со словами в прозе, это сдаться на их милость. Когда вы думаете о конкретном предмете, вы думаете без слов. А затем, если хотите описать то, что представили себе, вы начинаете поиски и находите нужные, точные слова. Когда вы думаете о чем-то отвлеченном, вы склонны первым делом хвататься за слово. И если не удерживаться от этого, сложившийся диалект ринется к вам на помощь, сделает за вас вашу работу, правда, затемнив или даже изменив исходный смысл. Может быть, лучше всего не прибегать к словам, пока вы не проясните для себя смысл через образы и ощущения. А после можно выбирать, не просто принимать слова и обороты, которые лучше всего выразят значение. После чего остановиться и подумать, какое впечатление могут произвести ваши слова на другого человека. Это последнее умственное усилие отрежет все затрепанные и смешанные образы, все готовые фразы, ненужные повторы и вообще всякую чушь и невнятицу. Но часто возникают сомнения в том, как действует твое слово или фраза. И когда не подсказывает инстинкт, надо положиться на какие-то правила. Мне кажется, в большинстве случаев пригодны следующие. Первое. Никогда не пользоваться метафорой, сравнением или иной фигурой речи, если они часто попадались в печати. Второе. Никогда не употреблять длинного слова, если можно обойтись коротким. Третье. Если слово можно убрать, убрать его. Четвертое. Никогда не употреблять иностранного выражения, научного или жаргонного слова, если можно найти повседневный английский эквивалент. Пятое. Лучше нарушить любое из этих правил, чем написать заведомую дичь. Эти правила выглядят элементарными. Они в самом деле таковы. Но от всякого, привыкшего писать в принятом нынче стиле, требуют решительной перемены навыков. Можно все их выполнять и при этом писать на плохом английском, но уже нельзя написать так, как показано было на 5 примерах в начале статьи. Я говорил здесь не о языке художественной литературы, а только о языке как инструменте для выражения, а не сокрытия или подавления мыслей. Американский экономист и автор книг по семантике Стюарт Чейз и другие были недалеки от мысли, что все абстрактные слова бессмысленны, и под этим предлогом защищали политический квиетизм. Поскольку ты не знаешь, что такое фашизм, как ты можешь бороться с фашизмом? Верить таким нелепостям незачем, но надо понимать, что нынешний политический хаос связан с упадком языка, и что некоторых улучшений можно добиться, начав именно с этой стороны. Если вы упростите свой английский язык, вы излечитесь от худших безумств ортодоксии. Вы не сможете говорить ни на одном из наличных диалектов. И если сделаете глупое замечание, глупость его будет очевидна, даже для вас. Политический язык, и это относится ко всем политическим партиям, от консерваторов до анархистов, предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство – достойным делом, а пустословие звучало солидно. Все это нельзя переменить в одну минуту, но можно, по крайней мере, изменить свои привычки, а то и отправить, прилюдно их высмеяв, кое-какие избитые и бесполезные фразы, всякие ахиллесовые пяты, испытания на прочность, нагнетание обстановки, красные нити, вящие радости, ничтоже сумняшися, ощутимые подвижки и прочие словесные отходы в мусорный бак, где им и место.